Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы 85 лет со дня гибели Николая Гумилева. Петербург 1910-х годов, прогулки в прошлое и последнее интервью Олега Шейнцеса. Во второй части передачи Ольга Левитина из театра «Эрмитаж», фестиваль имени Андрея Сахарова в Нижнем Новгороде и театр «Под открытым небом». «24 августа исполняется 85 лет со дня трагической гибели поэта Николая Гумилева. Был или не был Гумилев действительным участником Таганцевского дела, по которому было расстреляно около 90 человек? Об этом историки и литераторы спорят до сих пор», — рассказывает Татьяна Вольцкая.
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме отмечает трагическую дату гибели Николая Гумилева поездкой на место его предполагаемого захоронения в так называемый Ковалевский лес. Это место в свое время определил тогдашний председатель питерского мемориала, ныне покойный Вениамин Иоффе, говорит директор музея Ахматовой Нина Попова.
Называли разные места в сторону Охты, Пороховой, Бернгардовки, вот туда вот. Но мне кажется, что никто никогда из определителей, исследователей не мог объяснить и ответить на один вопрос. Как это расстреляли 80 человек, и никто ничего не слыхал? А он очень точно определил, что там находится то, что называется стрельбищем. То есть там было построено еще в конце 19 века двухэтажное здание, где все время испытывали огнестрельное оружие. Поэтому и жители соседних тогда еще деревень привыкли к тому, что там все время слышны звуки стрельбы. И вот туда можно было в ночь привезти, соответственно, 80 человек и расстрелять так, что никто не шелохнулся. Место само по себе очень выразительное, в лесу, окруженное таким вот мелким ленинградским, петроградским ольховым лесом, на берегу реки, действительно по дороге на Бернгардовку. И примерно в этом направлении Ахматовой показывали и говорили о возможной могиле Гумилева. Именно туда, на какой-то пустырь, на Охте, она ездила и возила однажды. Кстати, как раз в августе 46 года, когда исполнилось 25 лет, она повезла Ирину Николаевну Пунину, взяла такси. Когда приехали, молча ей показала что-то, поднеся палец к губам, а потом уже, когда вернулись, рассказала, что ей известно об этом месте. Так пересказывала Ирина Николаевна Пунина.
Нина, скажите, пожалуйста, почему именно вот в августе 46-го поехала туда, на Ахматова? Может быть, очень тяжелое было время? Это же как раз постановление 46-го года только что вышло, да, которому тоже вот в этом августе исполнилось 60 лет. Какие круглые печали.
Она увидела в этом провиденциальную связь событий, потому что это битье 46-го года ей доказывало, что путь испытаний, о котором говорили они с Гумилевым, и ей предстоит пройти.
Поговорим еще немножко о самом Гумилеве. Как вы считаете, действительно был заговор, нет?
Конечно, был. Дневники Николая Степановича Таганцева, отца Владимира Николаевича.
Дело-то называлось Таганцевским, да?
Известного сенатора, известного юриста русского. Докторская диссертация Николая Степановича Таганцева называлась «Преступление против жизни по русскому праву». Он был тем юристом, который по делу 183, по которому проходил Александр Ульянов, защищал его право на жизнь. Семью Ульяновых по Пензе он знал прекрасно. Его друзья и родственники послали в августе 21-го письмо Владимиру Ильичу с напоминанием о том, что это ж не просто Владимир Николаевич Таганцев. Это сын того Николая Степановича, друга Ильи Ульянова. И он тогда, защищая Александра Ильича Ульянова, он не добился, естественно, его освобождения, но он добился свидания Марии Александровны с сыном, последнего свидания. Вот он ничего не мог сделать. Он в 21-м уже был отставным профессором, положение которого при советской власти было весьма сомнительным. И письмо до Ленина дошло, мы знаем, и ответа не было никакого. Дневники Николая Степановича за 21-й год. были опубликованы в «Звезде» в 98 году. 1 сентября Николай Степанович Таганцев записал: «Сейчас получил известие, что убили и Володю, и Надю, это жену Таганцева. Расстреляны царством небесное, а убийцам вечное проклятие со всем их режимом и чадцами, и домочадцами». Дальше идет такое пустое пространство, и расплывшиеся чернила – это слезы старика. Я вот по этим бумагам и по документам историков вижу, что это такая была первая, может быть, очень простодушная и наивная попытка сопротивления. Притом сопротивление среднего слоя интеллигенции, который до того не занимался никакой политикой.
Да, Гумилев участвовал в заговоре, не надеясь, скорее всего, на успех предприятия. Так считает и соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин.
Другой вопрос, насколько он был активен. Но я думаю, что советская власть была ему настолько противна, что отказаться способствовать подобному делу, это, конечно, была такая горькая политическая фантазия, этот заговор. Советскую власть было уже не сбросить в это время.
Но честь офицера имела здесь значение в его поступке?
Как офицер и дворянин, для него это как раз были в высшей степени важные такие, я бы сказал, форсированные понятия. Вряд ли он мог бы отказаться, если бы ему предложили некое участие.
Как вы видите Николая Гумилева здесь фигурой? Скорее романтической или эпической?
Да нет, уже в это время, конечно, эпической. Он уже не был конквистадором в «Панцире железном». Писал совершенно замечательные стихи последние годы. Смотрел очень трезво на окружающий мир. Это не такая наивно-романтическая фигура, человек, который в продолжение своих поэтических деклараций должен был погибнуть так. Я думаю, что он к этому не стремился. Но раз карта легла так, он не счел возможным уклониться от судьбы. И когда в свое время очень популярный такой небольшой поэме Багрицкого «Романтика» в первом варианте Гумилев гибнет под слезы романтики. «Стене я певца подвела, последним крестом его перекрестила». В последующих изданиях Багрицкий уже это все снял, но важен первый вариант. Конечно, люди этого круга, для которых Гумилев был чрезвычайно важен как учитель, они воспринимали это как акт романтической драмы. На самом деле все было куда серьезнее и прозаичнее.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Вышедшая в Санкт-Петербурге в Российском институте истории искусств книга Михаила Григорьева «Петербург 1910-х годов. Прогулки в прошлое» лишний раз демонстрирует, как разнообразно талантливы наши театральные художники. В данном случае автор, известный петербургский сценограф, выступает как писатель и историк, комментирует Илья Смирнов.
Михаил Александрович Григорьев работал над книгой в 50-е годы. После его смерти остался незавершенный текст, который спустя полвека заботливо восстановила театровед Любовь Овес. А специалисты Центрального архива кинофотодокументов Санкт-Петербурга подобрали иллюстрации, замечательные по качеству и выразительности. Как выглядели дореволюционные кабинки для переодевания на пляже, сварочные аппараты, спортсмены эпохи Гарпастума и электрический перевоз через Неву. Получился тройной прыжок в историю. 2000-е годы – время опубликования. 1950-е – время написания. 1910-е – время действия. А автор предстает своего рода питерским Гелеровским. Панорама дореволюционного Петербурга строится им по территориально-производственному принципу. Прогулки по конкретным улицам и городским районам сменяются главами отраслевыми, о банях или по квартирному вопросу. Причем Григорьев, как настоящий художник-сценограф, прекрасно ориентировался и в эстетике, и в технологии. Но самое интересное – как раз эффект тройного прыжка. Призыв к возрождению России, которую мы потеряли, оказался не таким уж утопическим. Многое из того дореволюционного, что для ленинградцев было экзотикой, требующей специального объяснения, как ритуал африканских шаманов, сегодня вернулось в повседневность, само собой разумеющуюся, как снег зимой, цитирую. Огромное количество пестрых, безвкусных вывесок с гигантскими буквами. Они карабкались выше до 4-го и даже 5-го этажей, висели поперек тротуара, заполняли балконы и эркеры, тянулись вдоль крыш. От них рябило в глазах, вывески сверкали всеми красками, блестели позолотой, стеклом, лаком, выпячивались объемными буквами. Архитектурная стройность улиц терялась в этом море рекламы. Каждый владелец магазина устраивал витрину по своему вкусу, не считаясь с обликом здания. Конец цитаты. Это эстетика. А вот экономика центра города, откуда высоченными ценами на недвижимость изгонялось все то полезное и простое, что обслуживало потребности обычных горожан. Цитирую. На Невском располагались самые дорогие и фешенебельные магазины. Товары были в большинстве случаев заграничные. Даже русские товары стремились выдать за иностранные. Фирма Елисеева ввозила в год 10 тысяч ведер заграничных вин, а продавала миллион. Ввозили ткани, мебель, посуду, хрусталь, ковры, люстры, мелкую галантерею, всякую ерунду, вплоть до фиалок из Ниццы и тюльпанов из Голландии. Дамы заказывали туалеты и белье в Париже. Роскошь была рассчитана на барские прихоти и щегольское хвостовство. Этот галстук я купил во французском магазине. Даже клозетные унитазы вывозили из Англии. На них внутри было очень плохое изображение британского льва и гордая надпись «Правь Британия». А вот еще немного экономики. Сейчас это называется откатом. А тогда, цитирую, «саперная лопата стоила 2 рубля. Поставщик требовал 5. Ставьте 10, — говорил интендант, — 6 вам, 4 мне». Глава транспорт. Правил уличного движения не было, его никто не регулировал. Полагалось держаться правой стороны, и все обгоняли друг друга, как хотели. Также и поворачивали на перекрестках. Прохожие переходили улицу, где попало, лавируя между экипажами. И каждый день случались несчастья. Конец цитаты. При этом некоторым господам просто не полагалось ходить пешком. Гвардейцам, пажам и прочей шикарной публике. В переулках возле радио «Свобода» теперь легко убедиться, как быстро восстановилась традиция. Дамы и господа предпочитают часами дышать канцерогенами в пробках и парковать свои эксклюзивные драндулеты поперек улицы, только бы их не заметили идущими пешком в толпе простонародья. Ну, а у простонародья свои проблемы. Цитирую Григорьева, «квартиры стоили очень дорого, оплата жилья отнимала у рабочего или мелкого служащего до трети его заработка. Дома считались доходным помещением капитала, и многие петербургские хозяйки, главным образом из вдовых чиновниц и офицерш, сделали сдачу комнат своим промыслом». Конец цитаты. А по разным поводам в книге то там, то здесь появляются проститутки. Например, как отличить настоящую баню от банной вывески, под которой работает бордель? Видимо, бизнес был массовым. А в общем, не знаю, как насчет одной реки, но в одно и то же болото никто не мешает войти 2 раза. Теперь открываем современное предисловие к книге Григорьева. Опять же цитирую. «Ему довелось стать свидетелем того, как уничтожалось все, что было ему дорого, на чем он воспитывался, культура, город, храмы и часовни, быт и традиции. Петербург, просвечивавший сквозь Ленинград, раздражал руководителей страны и уничтожался ими рьяно и планомерно». Конец цитаты. Тексту самого Григорьева это соответствует с точностью до наоборот, как, впрочем, и реальной истории Петербурга, который в архитектурном отношении как раз один из самых сохранных наших городов. А опасность угрожает его исторической застройке как раз сегодня, то от мусорных мешков под вывеской театра, то от 300-метровых небоскребов, призванных увековечить вельможную спесь. Этот пассаж в предисловии отлично характеризует начало 21 века. Хорошую книгу нельзя выпустить в свет, не истолковав в духе правильной идеологии. Сюси-пуси государь-император, храмы и часовни, долой советскую власть. А ведь сам автор не занимался никакой пропагандой. Ни советской, ни антисоветской. Он просто знал и любил свой город, художников его и мастеров, не уважал чванливых бездельников. И именно такая нормальная человеческая позиция интеллигента, труженика и патриота делает его взгляд строго объективным. Общая картина народного быта хорошо объясняет, почему в стране произошло то, что произошло, и, соответственно, позволяет использовать прогулки в прошлое в качестве пособия по истории.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Петербург 10-х годов. Прогулки в прошлое». В эфире «Российский час поверх барьеров» у микрофона Марина Тимашева. 25 августа будет 40 дней со дня смерти главного художника театра «Ленком» и педагога школы-студии МХАТ Олега Шейнцеса. Незадолго до смерти он дал интервью моему коллеге, театральному критику Геннадию Демину. И я очень благодарна Гене Демину за то, что, не требуя никаких гонораров, он разрешил мне выпустить в эфир фрагменты этого разговора. Качество записи неважное, но интервью последнее. Олег Шейнцес говорит, что очень сильно изменилось отношение к театру.
Театр был привлекательным. притягателен для каких-то творческих амбиций. Он был симпатичным местом пребывания людей. И, конечно, творцы там застревали. Вот мне сейчас этой привлекательности театра, его соблазнительности не хватает. Оно становится такая абсолютно нормальная фирма, как любая другая, где производственные отношения, где есть цели, задачи и коммерческие интересы. Мы должны зарабатывать деньги. Эта фраза в театре звучит «не прекращаясь, кушать-то надо». Как будто такое впечатление, что раньше кушать не надо было. То есть какие-то банальности стали посещать театр. И я не скрою, возникает иногда ощущение какой-то странной застенчивости, когда говоришь, я художник. Но я думаю, что из нашего лексикона и в быту многие слова духовно-чувственного процесса стали вызывать раздражение, да? Они из обихода уходят, иногда смешные. Недавно я там отстаиваю позицию театра, и вдруг мне говорят так очень в восходительной форме, вы что, патриот театра? Я говорю, да, странно, ну, наверное, вы не умный, или вы, наверное, совок. Вот какие-то вдруг категории возникли, ну, для меня дикие, потому что все-таки для меня театр – это место создания произведения искусства. Ну, можно назвать продуктом искусства, ради бога, если эта лексика вызывает ощущение современности, ради бога. Но он должен быть слово «искусство». Как раньше писалось у меня в должностных обязательствах создания высокохудожественных и высокоидейных произведений искусства. Слово «высокохудожественные произведения искусства» мне эта фраза нравится. Я ее, при том, что отменились эти должностные инструкции, я за собой ее эту фразу закрепил, потому что я как бы именно за этим пошел в театр. И отказаться от этой фразы я не могу, даже если ее изымут из кодекса строительного капитализма. Опыт – это количество ошибок и ожогов. А художники – это вообще привлекательность профессии, в отличие от других. Мы свои ошибки даже руками можем потопать, не то что увидеть. И когда я тоже говорю или там придумываю, мне кажется, это гениально. Когда потом делаешь руками, а еще какие-то цеха строят, ты видишь, какая же твоя мысль безобразна в итоге. И ты от конкретики этой не можешь уйти. И потому мне и привлекательно, когда ты можешь мысль увидеть. Вот сейчас вот я возникла новая у студентов, у художников. Качество для меня дикое. Вот раньше все-таки шла женщина, и она, если видела пальто похожее на другой стороне, она это пальто больше не носила. Она уходила с этой улицы, ходила расстроенная, пальто не носила. Сейчас идут сталька девочек, абсолютно одинаково одеты, и очень горды эти. Это для меня нонсенс, который как бы поперек природы человеческой жизни. То есть это откровенный уход от индивидуальности. Но это коснулся и художников. Вот я сейчас говорю, ребята, вы вписываете диктанты друг у друга. То есть работы похожи. Я понимаю, не потому что они отсутствуют индивидуальность. Они очень боятся быть белыми воронами. Я не понимаю, откуда она успела этот страх нажить. И тогда как же дальше с ней себя вести, потому что ты имеешь дело уже с человеком перепуганным, а художник должен быть смелым, ему никто не советчик.
Олег Аронович Шейнцес очень любил своих студентов, будущих театральных художников, но не мог не замечать, они другие, не такие, как старшие коллеги.
Они же приходят теперь другие, они не заражены этой заразой привлекательности театра, они такого слова «балет» театром не знают и вообще даже удивятся такому диагнозу, да, что же балет театром, я должна работать. It's my business, да, у них другое отношение к этому. Если мы раньше думали, только в театре могу самовыражаться, и мы были готовы, как наша цеховая, а может колхозное мышление, только в коллективном творчестве наше счастье, то им это коллективное творчество вообще даже непонятно, зачем нужно. Все профессии разбегаются в разные стороны, и театральные тоже, да, а без этого театр умрет. Для меня это очевидно. Молодежь приходит не заболевшая театром. Иногда даже иронично относящаяся к нашим призывам от театра. Особенно, когда я приехал из Киева, сказал, при входе в театр, там из гранита выложена надпись. И там написана такая фраза, театр нужно любить, даже если он этого не заслуживает. Конечно, мы все равно любили театр, который этого не заслуживает, но эти не готовы любить театр. То есть он не привлекательный, он их не соблазняет, они его и не любят. Все-таки нас еще к театру, к этому любви театру готово так называемое романтическое отношение ко всему, что происходило вокруг. И даже БАМ умудрились сделать романтическим явлением, и в Сибирь за песнями, и романтические отношения к женщине, романтические отношения к родине. Ну, у нас все покрыто было романтикой, и мы ее жаждали и получали. То есть сейчас слово романтика, наверное, даже молодые люди иногда недоумевает. Хотя у меня подозрение, что у них тоска по романтике есть. Неосознанная, но есть. Кстати, как ни странно, вот эти новые приходят молодежь, они почему-то более советские, чем были советские молодежи. У них очень четко мышление профсоюза. Гарантии, что у меня за это будет. Определите, ну, как бы, форму моего нормативы работы, отдыха, трудозатрат, нервных затрат и какой-то оплачиваемого отпускных. Вот если художник работает для себя, а эти работают на кого-то. Вот это мышление, заказ, гонорар за заказ, у них очень мощно подпорки сил. И модель действующий художник, и вокруг него ученики, она должна быть, на мой взгляд, непременной. Он тогда существует в живом процессе как художник, и он не становится учителем, а остается художником, который передает свои, ну, некоторые наработанные его жизненный опыт, его знания, его умения, его приемы. А дальше, как им пригодятся они их возьмут, не пригодятся, они их отбросят. Художник – это понятие не только технического, не только понятие человека, умеющего изобразить. Потому что это называется изобразитель или декоратор. А художник – это понятие философское и мировоззренческое. Потому что сюда входят все компоненты. И происходит процесс передачи всего этого «пайка» в кавычках, всех компонентов понятия художника. Художника нельзя сделать. Но выстроить мировоззрение можно. Выстроить систему нравственно-этическую можно. Систему существования в мире можно. Систему существования с партнерами можно. Изменить слово конкуренция на соперничество можно. Все вместе существует с технологией. Потому что вот если даже этого нет, этой стороны, то нарисовать оно не сумеет. Написать портрет не смогут. Вот есть такой термин в обучении. Вот когда их учат, натюрморт, голова, торс, да, фигура. Они учатся таким понятием, чисто технологическим. А когда они художники, они рисуют уже человека, а не торс. Они рисуют портрет, а не голову. Вот они перейти вот без этих понятий от головы до портрета не смогут. Потому что это уже начинается личностное отношение к объекту, к рисуемому, изображаемому. А вот здесь нужно быть уже художником.
Я еще раз благодарю Геннадия Демина за это интервью, за предоставленную нам возможность услышать Олега Шейнцеса. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Мосгорсуд снизил на полгода срок юристу нефтяной компании «ЮКОС» Светлане Бахминой, приговоренной в апреле к 7 годам лишения свободы. Политзаключенные в современной России. Кто они? Об этом говорим с адвокатом Сергеем Бровченко. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. На Украине в Донецкой области продолжается опознание тел погибших 22 августа при крушении российского самолета Ту-154. На место прибыли родственники жертв катастрофы, в которой погибли 170 человек. В России сегодня день траура. США и Германия не удовлетворены ответом Ирана на международное предложение по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. В Вашингтоне и Берлине говорят, что Иран так и не дал ответа на самое главное требование – прекратить работы по обогащению урана. Прокуратура Сибирского военного округа возбудила уголовное дело против старшего прапорщика Бориса Локтионова, которого подозревают в избиении рядового. Международная организация «Репортеры без границ» выражает обеспокоенность судьбой чеченской журналистки Элины Эрсиноевой, похищенной в Грозном 17 августа. Мосгорсуд снизил на полгода срок наказания юристу нефтяной компании «ЮКОС» Светлане Бахминой, приговоренной в апреле к 7 годам лишения свободы. Суд снял с Бахминой обвинение в неуплате налогов, оставив в силе обвинение в хищении средств компании «Томскнефть». Генерал Джон Абизаид, командующий американскими силами на Ближнем Востоке, не считает, что Ирак находится на грани гражданской войны. Выступая в Багдаде, Абизаид признал, однако, что опасность перерастания нынешних столкновений на религиозной почве в полномасштабный конфликт велика. В Ливане сдался властям второй подозреваемый в попытке совершить теракты в Германии. Бомбы были заложены в поездах, но по какой-то причине не взорвались.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушается Ольга Левитина из театра «Эрмитаж», фестиваль имени Андрея Сахарова в Нижнем Новгороде и театр «Под открытым небом». Первым из московских театров открыл сезон «Эрмитаж». Его художественный руководитель Михаил Левитин рассказал о планах на сезон. Скоро начнутся репетиции «Кота Мура» Гофмана. Параллельно приступят к работе над спектаклем о судьбе государственного еврейского театра «Гассета». Но первой премьерой сезона станет спектакль о Маяковском.
Я очень боевой, потому что впереди репетиции, впереди Маяковский. Вы не представляете, какая это радость для меня. Я давно не испытывал такого интереса к какому-нибудь чужому миру, другому миру. Выяснилось, что я всегда этого хотел, но я не подозревал об этом абсолютно.
Он основан на трагедии Владимира Маяковского, написанной в 13 году. В эту трагедию Владимира Маяковского входят любовные стихи. Это только любовь, как одна из основных тем этого театра, поэтому это только-только любовь. Потому что Маяковский в ней лучший в мире на все времена. Это, по-моему, лирик главный, основной, единственный, самый нежный человек в мире.
Это трагедия Владимира Маяковского в основе, 13-го года трагедия. Там было им проще, потому что Маяковский играл сам себя. Поэтому можно было ставить, можно было не ставить. Это совершенно никакой роли не играл. А когда сейчас возникло все это, спектакль без Маяковского. Но это не важно абсолютно. Надеюсь, там все будет.
Одну из главных ролей в спектакле о Маяковском сыграет молодая актриса Эрмитажа Ольга Левитина. Прототип ее героини Вероника Полонская. С Ольгой Левитиной разговаривал Павел Подкладов.
Как и многие другие родители, знающие, почем фунт актерского лиха, знаменитая российская актриса Ольга Остроумова и талантливый театральный режиссер Михаил Левитин не хотели, чтобы их очаровательная дочь продолжила семейную традицию. Поначалу все так и складывалось. Юная Ольга активно принялась за изучение английского языка и даже съездила на годичную стажировку в Америку. Но распорядок действий, судя по всему, был уже продуман. После школы ноги сами привели ее в ГИТИС на курс Петра Наумовича Фоменко. И то, что она поступила именно к Фоменко, искупило в глазах родителей вину дочери за измену лингвистики. Как видно, девочка уродилась не только красивой и талантливой, но и удачливой. Уже на втором курсе мастер предложил ей роль в настоящем полноценном спектакле «Чеховской свадьбе», а потом пригласил в свою знаменитую мастерскую.
У нас был режиссерско-актерский курс. Половина народа была режиссеры, а половина актеры. Я входила в актерскую группу, а режиссеры должны были с нами ставить отрывки. Но так как они тоже учатся, Петр Наумович решил показать им, что такое режиссура. И сделал с ними спектакль. Они как актеры у него участвовали. А на роль невесты у него не хватило... Ну, было только там две женщины из режиссеров. И все наши актрисы ходили и думали, кого он возьмет, кого... Я даже не надеялась. Я была влюблена и в папину режиссуру в детстве, конечно, в театр ходила. Но как это воплощается, я понятия не имела. А Петр Наумович показал мне, что такое выразительность. Я бросалась как с головой в воду. И я его обожаю бесконечно благодарна. И вот этот первый опыт, он меня расслабил. Он меня научил какой-то смелости. Во-первых, первый раз в настоящем спектакле принять участие. Не в каком-то там самодеятельности. Я была на пуантах, он подложил мне огромную грудь, прыгала, носилась, влюбленная девочка. Папа мой пришел на спектакль «Свадьба», посмотрел, я подошла к нему очень робко и сказала: «Ты мной разочарован?» И он меня обрадовал, сказав: «Я тобой горд».
То, что Петр Наумович взял вас к себе, это вам как-то облегчило жизнь?
Ну, это, во-первых, была большая честь для меня, потому что хоть мы и учились, и я обожала Петра Наумовича и чувствовала, что он тоже ко мне хорошо относится, никто не был уверен, кого он возьмет в театр. Он взял несколько человек, в том числе и меня. И я была очень довольна, потому что, во-первых, не надо было напрашиваться к папе в театр. У меня немножко был комплекс, мне не хотелось оказаться под крылышком папы. А так как он режиссер, я понимала, что такое может случиться. Поэтому я была очень довольна, когда Петр Наумович после окончания института взял меня к себе, и мне не пришлось сидеть у папы на шее. Они одинаково мыслят, мне кажется. У них острая форма, очень острая суть. То, как они ведут репетицию, совершенно невозможно актерам повторить. Актеры не справляются на 0,1. Но они обожают с Петром Наумовичем друг друга. Они очень дружат и понимают друг друга. И потом Петр Наумович взял меня в «Волки и овцы» по Островскому. На роль Купавиной Полина Кутепова не могла играть, была беременна. А им надо было то ли на гастроли ехать, то ли что-то. И я стала играть с ней в дубль «Волки и овцы». Большую, огромную роль. Со старой мастерской. И папа меня там увидел тоже. И на этот раз он мне сказал, извините, что я хвастаюсь. Он сказал, я тобой очарован.
А мама, кстати, критикует?
Мама частенько мне замечания делает, да, она любит.
А вы маме замечания делаете? Допускаете такое?
Я стараюсь не делать, только если она спрашивает совет. Она мне тоже не делала замечания, это советы. Она может быть строга. Она, конечно, не будет кричать, но жесткой, строгой она может быть. Она очень такая, борется за справедливость, мама. Справедливость для нее превыше всего.
Между тем, Оля Левитина оказалась на редкость своенравной и самостоятельной особой. Сыграв несколько очень серьезных ролей в мастерской Фоменко, она решила покинуть один из лучших театров мира и пришла к отцу в театр «Эрмитаж». Когда это произошло, театральная общественность недоумевала, ведь от Фоменко еще никто не уходил по собственной воле. Злые языки поговаривали, что, дескать, Оле не очень давали ходу, что в этом театре, так сказать, царствуют четыре уникальные актрисы, основательницы мастерской Фоменко, и что все остальные находятся как бы в тени. Но сама Ольга Левитина напрочь отметает эти домыслы.
Я себя совершенно не чувствовала там обделенной. Да. Мало того, Петра Наумовича всегда хватает на всех. То есть он никогда не берет балласт в театр. Во-первых, я ему бесконечно благодарна за то, что я там у него сыграла. Это тоже совсем немало. Тем более, я еще была студенткой вообще, когда это начиналось. И я думаю, что, конечно, у него бы свое сыграло, в Эрмитаже свое. Причина вообще простейшая. Так получилось, что у папы забеременела в театре актриса. И он попросил меня ввестись в нее роль, потому что не было никого. Я ввелась. Таким образом, я проникла в творческий коллектив Эрмитажа, еще работая, естественно, в театре Фоменко. Очень сложно было это совмещать. А в Эрмитаже был спектакль, который вот недавно сняли, ему, по-моему, 18 лет, «Нищий или смерть Занда». Художник этого спектакля Давид Боровский, а режиссер же Михаил Захарович. Это гениальный спектакль. Я совершенно не боюсь просто этого слова. Мне такая жалость вот к тем людям, кто не видел его, потому что это чудо театральное, совершенно чудо. И я его в детстве видела, и репетиции его видела. Там вокруг одной женщины вся история. Так случилось, что ведущая актриса уехала в Испанию. И спектакль не шел. Папа не мог найти исполнительницу. Особый тип женщины ему нужен был. И после того, как он посмотрел меня в «Волках и овцах», благодаря Петру Наумовичу, он предложил мне, не хочешь ли ты попробовать эту Машу Занди. Я с огромным удовольствием попробовала, начала играть. Я тогда не собиралась уходить совершенно в Эрмитаж. А потом так получилось, что у таких двух огромных режиссеров невозможно их совмещать. Надо отдаваться полностью либо одному, либо другому. Потому что и тяжело было и Петру Наумовичу, который терпел мои отлучки в Эрмитаж постоянно. И срывались эрмитажные спектакли. И мне пришлось выбрать. Но Петр Наумович ходит на все мои премьеры, всегда мне делает замечания или там хвалит. Я продолжаю быть его ученицей и ученицей Михаила Захаровича.
Когда вы пришли в Эрмитаж, как восприняла вас труппа? Не стали ли вы, так сказать, папенькиной дочкой там?
Никогда не замечала. Вот честное слово. То есть, так как я пришла совершенно с открытой душой к этой труппе, а труппу эту я очень любила, мне показалось, что они меня приняли очень дружелюбно. Мало того, у них даже присказка была. Он меня сегодня ругал почти как Олю.
Ее роли в Эрмитаже подтвердили, что Ольга – актриса редкой силы и глубины, которая может сыграть практически все – от высокой трагедии до фарса, от Достоевского до Жванецкого. В ее репертуаре несчастная Эрендира, мучимая своей бабкой, скрюченная старуха-одесситка в уроках русского, взбалмошная и мстительная и далее политика, одна из виновниц гибели Пушкина в спектакле «Изверг» по пьесе Михаила Левитина. Перечень удивительных перевоплощений молодой актрисы на сцене Эрмитажа можно продолжать достаточно долго. Острые, яркие, перченые сценические краски, без сомнения, ей самой доставляют огромное наслаждение. Впрочем, это вполне объяснимо. В крови Ольги смешались нежность и трепетная душа ее матери и взрывной, почти пушкинский темперамент отца. Плюс ко всему, школа гениального Фоменко.
Уроки русского по Жванецкому, это я люблю эту роль очень. Там же без персонажей, там идет сплошным потоком текст одесский. Вот такие вот одесские персонажи они выявились. У меня вот такая старуха получилась. Скособочная старуха одесская такая активная. А Изверг, честно говоря, хочу похвастаться, он написал специально для меня. Он сидел дома и думал, что ты мне одних положительных персонажей играешь. Тебе надо сыграть хорошую отрицательную роль. И как-то у него сложилась эта пьеса, он же сам пишет пьесы иногда. И он ее прочитал. Сначала она повергла театр в шок, потому что была какая-то богохульная пьеса. И он сказал, ну, посмотрим, сыграешь эту Идалию.
Кажется, что такие судьбы играть возможно только прожив, хотя бы чуть-чуть почувствовав эту судьбу. Или это фантазия актерская?
Мне помогал в этой роли, во-первых, моя любовь к Пушкину, огромная, которая у меня с детства, а Идалия же тоже обожала Пушкина. А с другой стороны, характер. Я понимаю эти эгоцентричные, жуткие проявления. Он же писал ее все-таки для меня. Папа же наблюдал за мной. Конечно, не в контексте губить великого поэта. И я работала просто с огромным увлечением и с восторгом. Но сначала мне было трудно это играть, потому что я понимала ее глубокую отрицательность. Женщина, которая творит зло. Мало того, не раскаивается в этом, а себя накручивает все больше и больше. А зритель всегда ждет, что злодей должен раскаяться, злодей должен осознать что-то, а у нее нету. И сначала, пожалуй, я пережимала, наверное. Свое отношение на нее, может быть, выносила. Она была мне просто страшна. И пришел Петр Наумович, посмотрел и сказал, с леди Макбет все в порядке. Теперь надо найти моменты, где она счастлива.
Последней премьерой театра «Эрмитаж» стал спектакль по пьесе Гомбровича «Ивонна. Принцесса Бургундская», который поставил Алексей Левинский. Спектакль о силе духа маленьких людей, противостоящих высокомерию и коварству власть имущих, для которых инакомыслие любого человека или просто нежелание плестись холкую в холку в стаде – преступление, достойное смерти. Ивонна, которую играет Ольга Левитина, не произносит в спектакле ни одного слова, но ее молчание значительнее и трагичнее любых слов.
Интересно работать без текста на сцене?
Очень, очень. И я там благодарна очень Алексею Александровичу. Мне вообще везет на режиссеров. Вот я сейчас поняла. Невероятно. Начать с Фоменко, потом Михаил Захарович и потом Алексей Александрович. Три разных, но настоящих художника, имеющих прямое отношение к театру, к этой профессии. И это восторг. Я безумно довольна, счастлива. И, кстати, Михаил Захарович совершенно влюблен в эту работу Алексея Александровича.
Алексей Левинский, судя по всему, тоже полюбил эту молодую актрису. Иначе ни за что не вложил бы в уста ее героини свою любимую песню, написанную лет 30 назад его мамой Ганной Грановской.
Это было понедельник, это было подсочельник, подсочельник как раз загорелся дом. Вечерком. И вот под сочельник запылал наш старый дом, запылал наш старый дом. У соседа гости были, свечку на полку уронили, мама с папой и дочь крепко спали в эту ночь. Крепко спали в эту ночь.
От гари и дыма дышать уже не в ночь. И это все было в рождественскую ночь.
Да, в рождественскую ночь.
Павел Подкладов представил нам молодую актрису театра «Эрмитаж» Ольгу Левитину. Напоминаю, что в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Нижнем Новгороде завершился 9-й международный фестиваль имени Андрея Дмитриевича Сахарова. И расскажет нам о нем Олег Родин.
Основанный 14 лет назад при участии выдающихся российских и зарубежных музыкантов, артистов, художников, в текущем году он включил празднование двух знаменательных дат – 250 лет со дня рождения Моцарта и столетия Дмитрия Шостаковича. Об особенностях нынешнего фестиваля рассказал Александр Скульский, главный дирижер Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии имени Мстислава Ростоцкого.
Девятый Сахаровский отличается от всех предыдущих своим тематическим репертуарным своеобразием, да, пожалуй, и конструкцией всего фестиваля. Он отчетливо делится на две части. И, конечно, надо в первую очередь говорить о той части фестиваля, которая посвящена столетию Шостаковича. Интересна предыстория. Ростропович отыскал в своем архиве рукопись. Это листы, на которых Шостакович сам составил программы фестиваля из своих произведений. В 60-е годы это было, и поэтому в программы вошли только те произведения, которые к тому времени были им написаны. И Ростропович посчитал, что к столетию надо сделать фестиваль, сохранив компоновку композитора. И действительно, наши программы на этом фестивале построены именно так, как их построил в этих листах Шостакович.
Как всегда на концертах фестиваля ажиотаж. Только здесь удается за несколько дней услышать игру замечательных музыкантов из разных стран. Билеты почти полностью были раскуплены задолго до начала концертов.
Продавали эти билеты задолго. Все готовились мы заранее к этому событию. Как пенсионер, как говорится, откладываю деньги заранее, чтобы сходить почти на все концерты. Пойду и на Башмета, пойду и на Дору Шварцберг. Очень люблю ее приезды.
Прекрасно продавались билеты. Люди брали активно очень. Вот, и цены всех устраивали.
К сожалению, на Ростроповича, на Вишневского, Башмета мне не удалось достать. Поздновато я схватился, где-то дней за 20. Надо было раньше.
К сожалению, Галина Вишневская и Мстислав Ростропович в этот раз не смогли принять участие в концертах фестиваля, хотя их присутствие стало уже традицией, о чем сообщила Ольга Томина, директор Нижегородской филармонии.
Для нижегородцев, и не только для них, всегда центральным становится участие Ростроповича. И тут у него нет соперников, хотя есть продолжатели и равные по таланту, может быть, музыканты. Но как не назвать событием сверхзначимым приезд Башмета, квартета Бородина?
Первый концерт фестиваля открылся выступлением ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Звучит музыка Игоря Стравинского. В этом же концерте Башмет выступил и как солист. В юбилейный год Моцарта на первом же концерте фестиваля прозвучала его музыка. Ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета исполнил маленькую ночную серенаду. Постоянная участница фестиваля имени Сахарова, австрийская скрипачка Дора Шварцберг, говорит, что посещает Нижний Новгород с особой радостью, поскольку здесь всегда встречает теплый прием слушателей и находит атмосферу духовного понимания.
В жизни, конечно, мы зависимы от очень многих вещей, которыми мы просто каждый день существуем. И единственная, пожалуй, возможность почувствовать себя независимым от этих вещей и обратиться к себе лично, это вот искусство, которым мы занимаемся. Для меня это, в частности, музыка. Есть такое понятие ну, музыкальная, есть тоника, это аккорд, к которому приходишь, в общем, всегда. Для меня это некоторая зависимость. Я ужасно не люблю тонику, я очень люблю доминанту, это аккорд, на котором зависаешь. Я на нем стараюсь продержаться, насколько это возможно, подольше. Потому что все равно мы живем на этой земле, все равно гравитация есть, и все равно как ты не прыгай, на землю все равно упадешь. Но чем больше мы продержимся в воздухе, тем душе легче, наверное.
В репертуаре Доры Шварцберг – скрипичный концерт Бетховена. Нижний Новгород оказался первым городом, где был проведен фестиваль музыки Дмитрия Шостаковича, когда замечательный композитор впервые встал за дирижерский пульт. Новаторские традиции филармонических фестивалей современной музыки теперь продолжает Нижегородский фестиваль имени академика Андрея Сахарова, в котором принимают участие выдающиеся музыканты из разных стран.
Олег Родин рассказывал о 9-м международном фестивале имени Андрея Сахарова, который завершился в Нижнем Новгороде. В эфире «Российский час поверх барьеров» у микрофона Марина Тимашева. Уникальность Псковского театра «Карусель» в том, что все спектакли он играет под открытым небом, а декорациями для исторических постановок служат реальные памятники истории и архитектуры старого центра Пскова, рассказывает Анна Липина.
Театр «Карусель» родился в мае 1988 года. Место рождения определяют по первому спектаклю – сказ о прихожении Стефана Батория на град Псков в году 1581. Спектакль был сыгран у старинной Покровской башни Пскова, там, где и происходили события пьесы. Актеры художественно реконструировали историческое событие, когда войско польское пыталось осадить Псков. За первым спектаклем последовали новые постановки. Например, у ворот белокаменных приказных палат XII века зрителям представили историческую мелодраму Василиса Мелентьева по пьесе Островского. В ее основе – борьба за власть во времена Ивана Грозного. Позже появился спектакль «Цыганы» по одноименной пушкинской поэме. Его актеры играли у стен старинного Мирожского монастыря.
«Цыганы шумною толпой по Бессарабии кочую.
К нынешнему сезону театр «Карусель» подготовил спектакль «Разрушитель» по пьесе Григория Горина «Забыть Герострата». Это первая в практике основателя и главного режиссера театра Вадима Радуна постановка на сюжет из античной истории. Действие переносится в Древнюю Грецию.
Это пьеса о Герострате, а Герострат – один из таких, ну, известнейших, выдающихся террористов. Сегодня террор – это одна из самых больших проблем мира.
Есть справедливость богами устроенном мире, и злодеяние ведет за собою отмщение.
Действие спектакля уводит зрителя в тихий греческий город Эфес в 356 год до нашей эры. Сожжен храм Артемиды, одно из семи чудес света. Поджигатель, эфесский торговец Герострат, приговорен к смерти. Этот спектакль о вселенской магии зла, порожденной тщеславием, и об отношении общества к террору. Порок, по мнению режиссера, привлекателен.
Нет, милый Тесоферн, ты бы сжег из-за меня пару-другой домов, но не пошел бы ради меня на смерть.
Конечно, нет. Нельзя любить женщину и пытаться сделать ее вдовой.
В спектакле заняты студенты Псковского колледжа культуры из студии при театре.
Мы студенты, играем экскурсантов, и мы смотрим за тем, как это все происходило. И в то же время участвуем в этом. Мы играем также, танцуем сиртаки. Это вечная комедия. Я думаю, что зрителю очень сильно понравится.
Студенты – будущие актеры псковских театров.
В них еще очень чувственная такая основа, в них еще нет цинизма никакого. Они более впитывают в себя традицию, понятие вообще кодекса театрального. Это же тоже всему надо научить.
Учить актерскому ремеслу во Пскове стали недавно. Инициатива принадлежала главному режиссеру театра «Карусель» Вадиму Радуну.
Многие областные центры и большие города, в том числе и Петербург, даже вот БДТ набирает курсы. Естественно, для нашего города небольшого, тупикового, уже граница, все, мы здесь как бы окраина. И люди, которые приезжают к нам, молодежь, она не всегда, в общем, соответствует уровню или представлениям. Другие школы. У нас очень много приезжает и уезжает. Из большого города, когда ребята приезжают, они чувствуют себя дискомфортно, им хочется опять вернуться в свою тусовку, да, их тянет к мегаполису. Вообще патриотично, по-моему, воспитывать своих детей. Они останутся.
Главную женскую роль в спектакле «Клементины» играет актриса театра Наталья Красикова.
Если какие-то мои предыдущие роли, я бы могла сказать, что это там положительная героиня, либо отрицательная, то тут она достаточно сложная. Вот. И для меня сложна. Я бы не сказала, что я до конца еще смогла с ней смириться, вжиться в нее. Я пытаюсь, конечно.
В спектакле занят еще и четвероногий актер, пони по имени Конкур.
Ну и хорошо все. Лошадка очень органичная, самая такая вот эта, любящая природу.
Лошадка предназначена главной героине, и актрисе пришлось учиться верховой езде.
Увереннее все делай, хитри.
Представьте, каким должен быть актер в труппе, говорит заведующая литературной частью Любовь Никитина.
Он должен и на коне скакать, и на самой высокой башне стоять и говорить, чтоб его слышали. И в ветер, и в холод, и в дождь, и фехтовать, и шепотом на малой сцене из себя что-то такое вот извлекать, и магический театр представлять. Вот такой вот разноплановый должен быть актер, и физически сильный, и выносливый.
Спектакли «Под открытым небом» имеют успех не только у псковичей. Труппа уже побывала с ними в Вологде, Ярославле, Ивангороде, Выборге. Это были постановки на русские исторические темы.
Анна Липина рассказывала нам об уникальном псковском театре «Карусель». На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы вы можете ознакомиться на сайте swobodanews.ru.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Ответ Ирана не удовлетворяет условиям, поставленным Советом Безопасности ООН.
Да вот так просто закрывать рынки из-за того, что это произошло, мы не можем сегодня ввести военное положение и всю Москву закрыть.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Узбекские власти обещали, что не будут нас преследовать. Мы поверили им на 100%.
На месте работают психологи МЧС России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты, психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов, повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.